Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Существо Бога». Сегодня четвертая часть. В третьей части мы закончили на том, что через падение человека в грех сатана ограничил человека на земное. Это совершенно ясно, ведь сатана имел цель вырвать человека из общения с Богом, чтобы он больше не знал, больше не узнавал Бога. С этой целью он ограничил человека на земное. Мы можем также сказать, через грех сатана урезал человека. И только через веру мы можем эти духовные понятия снова охватить, а следовательно и познать. Об этом Господь Иисус говорит Своим ученикам в сравнении с тем, что еще предстоит. В Матфея 24, стихи с 6 по 8 читаем. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Жаль, конечно, что многие дети Божьи имеют в вопросе вечности много хлопот. Некоторые из них представляют себе в отношении вечности многие вещи. Они рисуют себе райские колодцы, уютные и укромные лесочки, жемчужные источники, цветочные луга и все возможное. Они говорят, вечность — это идеальный, нетронутый или девственный мир. Затем они говорят, и что я буду вечно там делать? И мне этот вопрос уже задавали. К сожалению, есть такие дети Божьи, которым сегодня уже на земле скучно. Почему они имеют такие мысли? Это совершенно ясно. Потому что они не занимаются Словом Божьим. Они не имеют представления, потому что для этого они имеют слишком мало понятия, что означает вечность. Ведь вечность не является, как читаем во втором послании Петра, глава 3, стих 4, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Повторяю, ведь вечность не является, как читаем во втором Петра, 3, стих 4. От начала творения все остается так же. Это же не вечность, но Слово Божие говорит во втором послании Коринфянам 3, стих 18. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Отсюда происходит одно дальнейшее свойство существа нашего Бога, о чем Слово Божье нам здесь сообщает, а именно, что Бог неизменчив, как читаем у Иакова 1 стих 17. «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». У нашего Небесного Отца нет изменения и ни тени перемены. Это очень важное высказывание Слова Божьего. Это значит, что существо Бога не изменяется, что существо Бога никогда не изменяется. Мормоны — это такая секта, имеют затемнение бездны в квадрате. Поэтому они говорят, все существа развиваются вверх, и что внутренность претерпевает изменения. Нет, существо Бога не изменяется, в нем нет ни тени перемены. в отношении вопроса неизменяемости, Бог говорит о себе также в Малахии, глава 3, стих 6. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, Бог не изменяется». Поэтому из этой истины вытекает, как читаем во второй части этого стиха, «Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Бог не желает один раз одно сказать, а в следующий раз другое. Иначе он должен бы изменяться. Тогда и основа, на которой он что-то сказал, должна бы изменяться. Не так ли? Такое непостоянство мы можем только у людей видеть. Сегодня шеф одно сказал, а завтра он приходит в цех и говорит совершенно другое, потому что положение фирмы изменилось. Точно так ведут себя и наши знакомые. Когда им напомнишь о их обещании, то они говорят: «О, знаешь ли, я все это еще раз обдумал и...» «Es tut mir leid», что значит «мне очень жаль». Это говорит о том, что эти люди говорили, не задумываясь. То, что они вчера говорили, вообще никакой роли не играет. Сегодня есть сегодня, а завтра есть завтра, а послезавтра есть послезавтра. В этой постоянной изменчивости мы видим существо врага. Эти изменчивые люди говорят: «Нужно приспосабливаться». Конечно, сатана очень хотел бы, чтобы дети Божьи приспосабливались к этой лжи, к этой изменчивости. Бог не изменяется. Он неизменяем. Мы постоянно можем знать, что встречаем одного и того же Бога. Его свойства и его существо не изменяются. Если он меня вчера любил, то будет меня любить завтра и послезавтра, не так ли? Это тоже что-то такое, что дети Божьи совсем трудно усваивают. В один день дети Божьи благодарят Господа Иисуса за то, что Он их любит, а в следующий день они говорят: «Господь Иисус не любит меня больше». Но почему? «Потому что я согрешил». «Да, это очень интересно. Тогда я говорю таким детям Божьим: „Знаешь ли, я тоже согрешил“». Он отвечает: „Да ну!“ Тогда я ему говорю: „Я сообщу тебе одну тайну. Я согрешил 7 раз по 70. Тогда люди больше не знают, что и говорить дальше. Тогда они говорят: „Знаешь ли, Господь Иисус, тем не менее, любит меня“. А почему? Потому что Бог не изменяется. Если бы Он один день нас любил, а после того, как мы согрешили, а грешим мы очень часто, Он перестал бы нас любить, то это значило бы, что Он должен постоянно изменяться. Но Бог не изменяется и остается постоянным в своем существе. Поэтому все мы постоянно встречаем того же Бога. Поэтому повторю выше упомянутый стих из послания евреям, 13, стих 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Подчеркиваю в этом стихе и ставлю перед вашими глазами выражение «тот же». Здесь не сказано «он делает то же самое». Тот факт, что Господь Иисус умер на Голгофском кресте, Он один раз совершил, и этого достаточно. Это действие Иисус не повторяет каждый день. Мистики спекулируют и содержанием этого стиха. Они говорят: «Так как Иисус Христос вчера и сегодня тот же, поэтому Он и сегодня совершает те же чудеса, как тогда». Это является одним из стандартных аргументов, которые мистики применяют. Но этот аргумент имеет совсем маленький изъян. эти мистики смешивают выражение «Иисус Христос тот же» и другое выражение «Он делает то же самое». Эти два выражения они смешивают. По этому поводу я могу вам сообщить одну тайну. Я и завтра буду Романом Рейнгартом, но делать буду не то же самое, что сегодня. В противном случае, если бы я постоянно говорил вам одну и ту же проповедь, то вы не получали бы постоянную новую духовную пищу. В этом заключается разница, которую мы видим также у Бога. Его пути с людьми являются прогрессирующими. Он продвигается с людьми вперед. Его пути с людьми увеличивают или умножают его славу, ведут от начала к концу, являются целенаправленными. Но Господь Иисус не изменяется в своем существе. Мы можем сказать, Он является единственным, который не изменяется и не нуждается в изменении, потому что Его существо совершенно и не изменяющееся. Этот факт подтверждает и Слово Божие в послании Евреям 1 стих 12. «И как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». А в сноске Вельберфельдерской Библии читаем примерно так. «Вечно не изменяющийся, и лета твои не кончатся». Три понятия, которые мы до этого момента рассмотрели, тесно связаны между собой. Первое. Он является единым Богом. Второе. Он является вечным Богом. И третье. Он является неизменяющимся Богом. Кроме Него нет другого. Этого славного Бога мы можем знать. Вы можете быть уверенными. Если вы встретите Его, то найдете Его в своем существе постоянным. Он не изменяется. Мы могли бы также иначе сказать. Слово Божье выражает эту мысль иначе, а именно во втором послании Тимофею 2:13. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. В противном случае он должен бы отречься от своего существа, соответственно изменяться, если бы он не оставался себе верным, что он, однако, не делает». Поэтому Он является нашей скалой, которая не колеблется, в которой мы имеем вечную прочность, как читаем в Исаии 26, стих 4. «Уповайте на Иегову вовеки, ибо Иегова есть скала вечности». Продолжим рассмотрение нашей темы согласно книге Иова 11, стих 7. Можешь ли ты постичь глубины Божьи или исследовать существо всемогущего? Итак, на основании выше рассмотренных мест Писания мы видели, что имеем единого Бога, вечного Бога и неизменяющегося Бога. Ну а то, что изменяется, мы видим в том, что Бог нам открыл. Или как Он открылся нам, как читаем в послании Евреям 1 стих 1. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне». Следовательно, в Слове Божьем мы находим идущее вперед откровение Бога. Мы можем сказать, мы имеем откровение того же Бога, неизменяющегося, вечного, единого Бога, но в Слове Божьем мы получаем постоянно, шаг за шагом, более глубокий взор. Бог открывается нам шаг за шагом, в соответствии с этим возрастает и наше познание о Боге. Теперь мы можем точно различать. Ветхозаветники никогда не имели такие познания или откровения Бога, как мы их имеем сегодня. Хотя Соломон уже тогда познал, как читаем в третьей книге Царств 8:27. «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Мы знаем, что в Ветхом Завете Святой Дух еще не был излит. Мы радуемся и гордимся верою Авраама и берем его себе в пример. Однако примем во внимание тот факт, что он не имел еще Святого Духа. Учитывая этот факт, мы намного легче должны бы иметь веру Авраама, потому что в этом нам помогает Святой Дух. Я действительно не знаю, что имеют дети Божьи. Мы смотрим на Авраама, но мы имеем больше, чем Авраам. Вы когда-нибудь это уже заметили? Бог показывает себя или открывает себя все больше, и познания в каждом отдельном Божьем дитяти все возрастают. Посредством чего? Через наставление Святым Духом. Поэтому и здесь имеем увеличение познания Бога в том смысле, как, например, сказано у пророка Даниила, чтобы слова, которые он слышал, на определенное время запечатал. У Даниила 12 стих 4 читаем. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Я думаю, что мы должны расти в наших познаниях и на основании толкований темы «Существо Бога». При завершении этой темы мы должны больше иметь, чем в начале. Я с уверенностью могу сказать, что это не моя воля, но это является Божьей волей. Я думаю, что все вы заходите в наш сайт с целью больше познать, чем вы до этого знали. Вы заходите в наш сайт в надежде, что Господь Иисус будет говорить к вашим сердцам. Это ожидание имеет основу, потому что Бог желает, чтобы мы росли в познании. Вы можете не молиться о том, чтобы Господь Иисус этого желал, но откройте просто ваши сердца и скажите, как в свое время говорил Самуил в первой книге Царств 3 стих 10. «И пришел Господь и стал, и воззвал, как в тот и в другой раз. Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Поэтому прошу вас, послушайте, что Господь Иисус желает вам сказать». Итак, мы дальше заглянем в существо Бога. Если мы рассмотрели с вами вчера единого Бога, то сегодня мы должны что-то о триединстве сказать, ибо это что-то такое, что нам, как детям Божьим, не так-то легко дается для понимания, не так ли? С одной стороны, мы имеем единого Бога, а с другой стороны, мы имеем триединого Бога. Мы, конечно, все знаем, что Бог является триединым. Это встречается также в церковных свидетельствах веры. Но я наберусь сегодня, можно сказать, смелости поговорить об этом, потому что и сам за время моей жизни веры мало проповедей слышал о триединстве, хотя эта тема является существенным элементом учения о Боге. Это является существенной частью существа Бога. Из Слова Божьего мы познаем, что с точки зрения триединства Бог не открывался сразу, не открывался в один раз. В Бытие, глава 1, стих 1, не написано: «В начале триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух сотворил землю», хотя это предложение абсолютно соответствовало бы истине. Мы могли бы также видеть, что Бог первично сотворил землю через Сына, как читаем в послании Евреям 1 стих 2. «Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Все это могло бы в Бытие 1 стих 1 быть написано, ибо так все и свершилось. Но в Бытие 1 стих 1 Бог еще не открылся таким образом. Мы еще вернемся к этому. Хотя Бог был, есть и останется триединым, потому что существо Бога не изменяется, Иакова 1 стих 17, но Он показал нам Себя таким только постепенно, только шаг за шагом. Поэтому постоянно следует подчеркивать, что Бог всегда был или состоял из Отца, Сына и Святого Духа, ибо эти трое, можно сказать, являются полным Богом. И в этом нет изменения, так как в существе Бога нет изменения. Это является основным принципом. Это значит, что на основании возрастающего откровения Бога мы не можем делать заключение об изменении. Этого мы не можем, и это основное положение мы будем применять при исследовании Писания. На основании возрастающего откровения Бога мы не можем делать заключение о Его изменении. Это было бы ложное заключение. Как показывает Себя Господь Иисус нам? В какой мере? Здесь мы должны сказать, в той мере, в какой мы можем Его познать. Ветхозаветники спросили бы, что, собственно, с Сыном, какое место Он имеет у нас? В Ветхом Завете мы имели многих пророков, в которых мы видели прообраз Сына Божьего, но не так точно, не такое окончательное Его появление, потому что первичное и главное дело Сына содержит в себе Голгофский крест. На основании этого мы переходим к Сыну. Этим самым мы можем Его совершенно иначе познать. Писание говорит в Евангелии от Иоанна 1 стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А если в этой главе пойдем на один стих дальше, то познаем, что в этом Слове мы видим Сына. «Оно было вначале у Бога», — гласит стих 2. Следовательно, в этом стихе мы имеем ссылку или указание на то обстоятельство, что Сын является вечным. Да, Он всегда был таким. Он и Сам говорит в Евангелии от Иоанна 8, стих 58. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели Авраам стал, то есть появился, я есмь». Следовательно, Авраам стал, то есть появился, а Сын Божий есть. Мы можем сказать, Он есть всегда, Он есть для каждого периода времени. И во всем нам знакомом стихе Писания мы читаем в Евангелии от Иоанна 3 стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Многие дети Божии вопросительным взглядом смотрят в этом стихе на слово «единородный». Так как слово «рождение» в нашей разговорной области и в области опыта жизни означает возникновение новой жизни. Поэтому здесь возникает вопрос – что имеет в виду слово в этом тексте, если оно говорит о единородном? О единородном мы говорим в нашей жизни совершенно в другой взаимосвязи. Поэтому мы здесь познаем, что наше понимание языка часто стоит помехой на нашем пути, а то, что мы имеем в наших Библиях, является всего лишь переводом. Мы должны с вами знать, что это очень трудно перевести что-то на другой язык. Это невозможно просто дословно сделать. Кто в интернете уже пытался с помощью известной программы что-то перевести, тот знает, что переводится каждое слово. Поэтому получается просто бессмыслица. Перевод получается совершенно непонятным. Возможно, это еще пойдет, если вы хотите какой-то кухонный рецепт перевести. Но дело не пойдет, если это должен быть текст взаимосвязи в Слове Божьем. Следовательно, переводы Библии – это не такое простое дело. Я верю, что и переводчики Эльберфельдерской Библии приложили очень много старания, чтобы найти надлежащее слово, которое существует. Это же невозможно, чтобы создавать новое образование слов, чтобы что-то выразить. Но иногда это было бы уместно. В соответствии с основным текстом в отношении слова «единородный» здесь можно бы сказать «единственно рожденный» или «единственный в своем роде». Пояснение говорит по этому поводу, что ударение лежит здесь не на слове «рожден», а лежит на выражении «единственный в своем роде». Следовательно, слово «единородный» указывает не на рождение, но с точки зрения его важности указывает на единственность в своем роде. В свою очередь это обстоятельство выражает тот факт, что единственный Бог в единственности своего рода имеет единственного Сына, но не многих. При этом дети Божьи часто запинаются еще в отношении слова «сын» и говорят: «Но ведь сын является дитем». Дитё возникло. Отец и сын в общем выражают возрастное различие. И я скажу, что это различие составляет минимум 16-17 лет. Но у Бога это не так. Бог не имеет начала и не имеет конца, как читаем в послании евреям 7 стих 3. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Наш Бог является единственным в своем роде. И этот сын является сыном его любви, как читаем в послании Колоссянам 1 стих 13, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. Ниже я кое-что скажу в отношении существа любви. Итак, сын его любви существует вечно, что следует из послания евреям 7 стих 3. На основании этого мы знаем места Писания, в которых Святой Дух сообщает нам о зачатии Сына. А теперь заостряю ваше внимание на том факте, что в этих местах Писания речь идет о пришествии Сына в плоти на землю и его зачатие через Святого Духа в Марии. В результате этого зачатия Иисус не стал сыном. Он всегда был сыном. Но в совершенно определенном отрезке времени он пришел в плоть или открылся в плоти. Именно так мы читаем в послании евреям 1 стих 5. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя. И еще, я буду ему отцем, и он будет мне сыном». Этот стих указывает на пришествие сына в плоти и не является доказательством так называемого его зачатия вечности и всевозможных других кривотолков. Такие утверждения показывают только непонимание этого вопроса тех, которые так рассуждают. Поэтому таких людей можно было бы считать более мудрыми, если бы они молчали. В притчах 12 стих 18 читаем: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Понимаем ли мы это? Но на этом мы сегодня закончим, продолжим в следующий раз.